Ну вот, так, в прошлый раз мы остановились в 16 главе и на словах Господа, которыми Он призывает учеников следовать за Ним. И эти слова совершенно противоположны нашему плотскому пониманию. Ведь как в миру? Грешника, который без понятия о спасении, о жизни вечной, привлекает чем-то привлекательным. Ну, не зря вот такой корень в русском языке. Привлекать, то есть это что-то, что влечет его. Что влечет его по его собственному естеству греховному. И во всяком случае привлекает ведь чем-то приятным, радостным. Что приносит тебе, ну, какие-то вожделенные какие-то вещи, ну, не знаю, там, богатство, славу, наслаждение, ну, там, все. Но Господь, уча о своем кресте, призывает учеников взять свой крест и следовать за ним. И более того, говорит о страданиях, о гонениях, о скорбях, которые будут претерпевать ученики Христов. Казалось бы, но если такой призыв, кто за ним последует? Это же невозможно, ну так скажем, теперь бы, наверное, современные, ну вот, специалисты по торговле бы сказали, с таким маркетингом. Да, да. Ну, то есть, вот, ну, разве можно такую идею продать? Но так как это не маркетинг, а это благодать Божия, которую Бог таким, ну, как говорит апостол Павел называет, ну, который, что эта весть является юродством перед миром.
Знаете,
глупостью.
Я вот как специалист по маркетингу,
да.
Я вам скажу, что продать можно все.
Да,
абсолютно.
Да, да.
Самое главное, найти надо целевую группу,
да.
Кто склонен уже да. первично к этому.
Да.
И нужно найти, да. когда и как сделать.
Да, да, да.
Да.
Но знаете, это вы говорите о маркетинге. Да. Где продается что-то, что люди или желают, или можно, ну, как-то, ну...
Идею тоже можно продать.
Идею можно. Но уже 2000 лет за ним следуют и не боятся лишений и страданий. То есть, это что-то, что все-таки противоположно вот естеству человеческому. Потому что, когда мы пробуем вот простые маркетинговые церкви, это в современной церкви, очень часто это пробуют. Это все разваливается полностью. В церкви это не работает. Абсолютно не работает. У нас были, например, вот в нашей церкви, хотели улучшить церковную работу. Улучшить церковную работу. Наняли специалистов по, ну, отношения вот этим по маркетингу, по, ну, таких каких специалистов, которые, ну, для церкви вот сказать, что нужно делать. И они все это расписали. Ну, конечно, они, может быть, некоторые там не понимают, что в церкви нужно, это развалилось очень быстро, но что-то родственное в церкви присутствовало. Вот, например, опять же, вот на злобу дня. Самый большой приход во всей Восточной Европе, это приход был Торни Каунса, ну, марш лютеранский, там, приход Лютера. Там 5000 членов прихода. Там было два богослужения каждое воскресенье, и оба полны. По 300 человек, по 250, 300, даже до 400 человек. Два богослужения. Каждый. И еще на неделе богослужения. И всякие мероприятия, они щупали. Вот как раз Что вот, вот в этой целевой группе, какие интересы, какие там, ну, на, чем их можно зацепить, какие вопросы, какие проблемы. И вот теперь предложить, вот, вот по требованию, вот что люди хотят слышать. 2 недели назад я видел богослужение по телевидению, показывали из этой церкви.
Там пусто.
Пусто.
Могу объяснить, почему?
Ну?
Во-первых, вокруг этой церкви реально жили люди. Во всех этих старых домах, во всех, везде там были люди.
Подожди. То есть, сразу могу сказать нет. Потому что вот эти 5000, которые туда понаехали, вот как раз потому, что она такая современная, потому что она такая продвинутая, потому что там такие популярные священники, они ехали не с округи. Они ехали со всей Латвии.
Еще вот, кроме этого, да. я хочу еще дальше сказать. Второе. Там, вот вы правильно говорите, приезжают люди на своем транспорте. Там его негде ставить.
Есть.
Ну, где там, я был там рядышком, там место для парковки. Для
внутри того, чтобы... у них есть парковка.
Внутри
у них есть, нет, внутри вот этого церковного двора, у них большая парковка.
На 400 машин, ну хорошо.
Нет, на 400, сотни. Нет.
Вы говорите, 400
не,
человек.
Не в этом дело, в смысле имеется в виду, дело. Что оно стало... Из-за изменений
пропорции. Они на этих окрестных улочках, везде можно ставить машины. Люди туда были готовы пешком идти. Там на поезде можно приехать, на автобусе, это на трамвае, на всем чем угодно. Везде можно во всех улочках ставить машины. Но люди ходили 10-20 лет туда. Была полная церковь.
Правильно.
Давайте-ка я закончу. То есть, они ходили, они делали исследования, они вот какие целевые группы, вот то, что вы рассказываете, но только в духовном смысле. 2 недели назад я смотрю богослужение, там сидят человек 70. У нас в Битере 150 на богослужении, а там 70, и они отменили 2 богослужения, и теперь у них воскресенье только одно, на котором сидят 70 человек. Я думал, может быть, это какое-то совпадение. Может быть, это ну, что-то какое-то такое. Я спросил у своих коллег, с которыми я общаюсь, которые иногда туда ходят, на богослужение. Они говорят, у одного священника 50, у другого 70. У третьего, у них 3 священника. Ну, когда как. То есть, фактически, что получилось? Этот пузырь лопнул. Он просто лопнул. И не то, что там, кто там, но там действительно уже смотришь, и семей мало. Воскресная школа. Огромный приход по статистике. 5 детей у алтаря. У нас меньше 15 не бывает. Ну, может быть, когда-то и бывает, но так, в принципе, среднее, 15, 20, 30 даже детей в нашей воскресной школе, ну, там, в латышском приходе. То есть, люди куда-то подевались. Лопнул этот пузырь. Они там жили, беды не знали. И почему? Христос сказал, дайте вы им есть. Если не проповедуешь Евангелие, то ничего тебе не поможет. Потому что если проповедуешь мирскую какую-то мудрость, в мире люди могут это найти намного проще. Они отрубили ту ветку, тот сук, на котором сидели. То есть, они учили то, что людям нравилось. Людям нравится. Кому нравится, что он его называет грешником. И призывает к покаянию. А лучше нравится, что ты такой, вот Бог тебя создал. Ты особо не заботься, ты должен с этим как-то жить, мириться, ты не грешник. Ты должен развивать себя духовно. Не вот эту старую весть, покайтесь и получите отпущение грехов, а вот новую весть. Возрастайте духовно, и мы вам предложим вот так и так и так и так. Дальше, начали Библию искажать. евангельские, все вот эти повествования начали, ну, в угоду рационалистов. Ну, там Христос не мог ходить по воде, там были, не знаю, там что-то по камням. Было, по камням. Или что-то там. Или там Христос не умножил хлеба, но оказывается, что у каждого в загашнике было там вот так. Только не хотели делиться с другими. То есть, вот такое начали рассказывать. И вот теперь, представьте, человек приходит на богослужение. Ему на проповеди учат, что человек не грешник. А начинается богослужение с исповеди. Я, бедный грешный человек, исповедую тебе, вот как в нашем приходе. Такая же исповедь. А зачем исповедоваться?
Если он не грешник.
Если он не грешник. Вот.
Зачем он
ходить? Да. Зачем
ему? Тогда если... ему и незачем ходить в церковь.
Вот, вот, вот. Вот о чем я.
Он и так умный.
Да. В конце концов, все это собрать вместе,
все у него хорошо.
Ему там не нужно. Он может медитации и саморазвитием.
Сидя на унитазе, думая о вечном.
Да, он может себя развивать, себя отлично таким образом, как ему посоветовали. И ни в какую церковь ему не нужно ходить.
И не терять лишнего времени.
Да.
Просто люди видите. Хотят видеть церковь, а не консалтинговую группу, видите, как да. принять своего.
Но ведь был, представьте, какой был наплыв, представьте, как это все было. То есть они все рассчитали. Они нашли целевую, вот то, что вы рассказывали все, группу целевую, какие у них запросы, какие у них. И они продавали этот продукт. Но потом люди сказали, мы сыты, во! Мы обойдемся без вас. Но дело не в том, это может даже и лучше. Они еще что только не придумали. Они, чтобы ну, человек прошел конфирмацию, мог бы принять конфирмацию и крещение, нужно ходить на учебу. Ну, например, нам нужно ходить ну, месяца 4, даже 5. Ну, каждую неделю одно занятие. А они сократили на 4 занятия. На 4 занятия сократили, чтобы только люди, ну, они придут сюда, им 5 месяцев, а там они придут и скажут 4 недели. О, пойдем туда. И вот теперь они думали, что они что-то спасут, что-то сделают. Нет. То, что не от Бога, то не устоит. Как пословица народная говорит, это... То есть, если человек в церкви не слышит Евангелие, и его не призывает к покаянию, следованию за Христом, это уже не Божья церковь. И зачем она людям нужна такая? Вся Европа этим маркетингом духовным разорена духовно. Где-то еще у католики ходят в церковь, в том, что им нужно ходить. Если ты не ходишь в церковь, это смертный грех. Ну, кто хочет смертный грех делать? Он ходит в церковь. Ну, там верует, не верует. Ну, наверное, верует. А если сказано, ну ты же можешь веровать, в тебе уже Бог есть, ты должен развиваться духовно, ну вот я этим и займусь без вас. Вся Европа опустошена этим. Вот этим угождению, человекоугождению, Бог поругаем не бывает. Он говорит, это моя церковь. Я привожу людей в церковь. Я даю им веру. Я даю им Духа Святого. Этого Духа Святого мы получаем через Христа распятого. И только верующий это может постичь. А это как продавать Евангелие как дешевый, не ходовой или даже ходовой товар. Включаешь. О, работает. Нет. Пузырь надулся. И пах. Все. Я был поражен судом Божьим. Конечно, меня, вот видя вот то, что я говорю о богослужении, и потом я спросил, я ведь предупреждал тоже, говорил, чтобы они слышали, учил, ну, даже на пасторских собраниях. Не рассказывай, мы знаем лучше. Теперь сидят и думают, ну как вот, старый советский анекдот. Почему в Советском Союзе должна быть однопартийная система? Потому что две партии мы не прокормим. Страна не прокормит. То есть У них, когда было действительно по 700 каждое воскресенье, по 500-700 человек на каждом богослужении, три пастора могли жить. А теперь, когда 50-70, ну, троих не прокормят. Видите, как мирское не работает в церкви. У Бога совершенно другие мысли. У него другая арифметика, у него другая физика, у него все другое. И вот как раз вот этот парадокс, вот этого призыва Христова, он налицо. Он всегда. И та церковь, которая верна Христу, там приходят люди, и там все будет. Ну, когда Бог приведет. И вот видите, наши отцы об этом очень думали. Я возьму книгу согласия.
Ну, кстати, с точки зрения маркетинга они заказали несоответствие полное. Потому что они заказали это у консультантов, которые явно будут либерального мышления. В церковь ходят совершенно другие люди.
Это трое пасторов, они думали, что они умники сами. А то, что церковь большая, одно время вот что-то такое, когда были жирные годы.
Да.
Да, это мы просто это даже. Мы это разбомбили сами пасторы. Что это такое? Консультанты по каким-то отношениям между людьми теперь собирают от нас сведения, что мы хотели бы обсудить с руководством, как мы бы хотели бы с руководством, вместо того, чтобы созвать бы нас, всех пасторов, и самим спросить. Но мы так это разбомбили, что там это там живое место. Но вот это вот эти пасторы, они называли, они говорили, наш Торниковский приход, и вот так. Это религиозная лаборатория.
Но они по сути сделали, что люди, которые ходят в церковь, хотят, это в основном люди более традиционно направленные. Они хотят видеть что-то настоящее. Не то, что снаружи в мире они этого могут еще полно увидеть.
Это верно.
А они делают либеральный мусор.
Значит, но это ты видишь, потому что ты веруешь.
Но никто не выводит это прожевывать, даже терпеть.
Совершенно верно. Но ты это видишь, потому что ты видишь, потому что ты веруешь. А вот пастор неверующий, он этого не видит. Вот в этом проблема. Ты совершенно прав. Это так же, как слепой, он не видит красок. Он просто не видит. Ему рассказывают о том, что такое зеленое. Вот если ты скажешь этому пастору, вот что-то настоящее хочет. А что это ваше, это что настоящее?
Ну, есть один,
вот наше настоящее.
Есть один единственный вариант, как эту церковь, которую можно оживить. Это, я думаю, только просто пастора сменить.
Да, совершенно верно. И поставить пастора, который проповедует Слово Божие. Единственное.
Просто где-то их не знают. Может быть, по новой что-то, может быть, они усвоили это.
Может быть, они покаются, может быть, они придут к какому-то разуму.
Просто людям нужно что-то уже...
Да, совершенно, я совершенно согласен, совершенно на все сто.
Другого
варианта нет, совершенно верно. Но кто бы хотел, ведь такие знаменитые, такие, казалось бы, успешные, это все лопнуло, как мыльные пузыри.
Ну, когда человек.
Но страшно, мне страшно на это смотреть, потому что эти люди куда-то ушли.
Это называется чванство, так очень коротко.
Да.
Да? Когда человек считает, что он такой, вот у него такая самость, такой он такой.
Да. Конечно.
И это в любой специальности, когда человек считает, что он уже, что называется, все постиг, он такой вот гениальный, вот он все знает, и его уже нечего учить, на этом все, можно сказать, на этом все заканчивается.
Но я бы не хотел даже о них самих говорить, но там пускай они сами знают, что не знают, или идут туда или сюда, они уже, по-моему, уже приняли стартовую позицию, чтобы оттуда драпать. Но дело не об этом, не в этом. Но вот эти люди, которые, это тоже большой удар по церкви. Вот как представьте, например, если вот у нас, я так сравниваю с геологией, я бы сказал так, гидрологией точнее. Ну, например, у нас тут какие озера есть? У нас тут Чёртово озеро, у нас тут Линезерс, у нас тут Югловское озеро, у нас там Дамвипурово озеро, там у нас еще Гайлезерс и все. И вот если бы сейчас Югловское озеро полностью спустить пустое, ведь опустошаться, и все, вот весь общий, вот где это водоразбор, не знаю, как это, забор.
Ну, то есть они все, да, все
связаны. Они все, да, они все связаны.
То есть уровень упал, да, да, и все.
Да. Да. То есть, вот боюсь, как бы не случилось вот в церкви вот такого вообще, что влияет на всю церковь, потому что уже в других приходах тоже это чувствуется. Что вот это, знаете как, когда где-то дамба стоит, и воду собрали, много воды набрали, дамбу прорвало, то тогда там воды уже вообще нет. Да? Ну, пока ты вот строишь дамбу, пока. Но это уже труды, это уже нужно работать. И это не месяцы, и даже не годы, это десятилетия что-то строить. Да, вот что это... не хотят люди понять, пасторы, что таких чудодейственных средств, вот сейчас мы вот этот такую... такие курсы создадим, или такие группы создадим, и люди нам прямо сюда, как и в Новые Васюки, хлынут. Да. Это то, чего невозможно выбить из этих, не знаю, дубовых голов. То есть, им кажется вначале, это действует, но ты что, не понимаешь, что только если ты будешь верно проповедовать Евангелие, то может быть, с годами. Может, не всегда. Потому что вот как отцы наши очень хорошо это понимали, это не нравилось. Это не нравилось многим. Это хотели изъять даже из нашей книги «Согласия». Это пятый артикул. То есть четвертый артикул об оправдании, где говорится. Далее наша церковь учит, что люди не могут оправдаться перед Богом собственными силами, заслугами или делами. Но они оправдываются даром ради Христа верой. Когда они веруют, что принимаются с благосклонностью, и что их грехи прощены ради Христа, который своей смертью искупил наши грехи. Эту веру Бог вменяет нам в праведность перед Ним. И дальше. Для того, это пятый артикул о служении, чтобы мы могли обрести эту веру, было учреждено служение учения Евангелия и отправление таинств. Ибо слово и таинство являются орудиями, посредством которых дается Святой Дух, порождающий веру там и тогда, где и когда это угодно Богу, в тех, кто слышит Евангелие. И вот эту фразу «там и тогда, где и когда», которая звучит здесь немного коряво, то есть «где угодно Богу». Да, ты можешь проповедовать, чисто проповедовать, и люди могут не приходить. И может не приходить к вере. Но это единственная надежда. Если ты будешь так продолжать, может быть, люди придут. Если Бог будет сердиться на людей, Он не приведет их. Да. И твое служение чистое и совершенное будет в осуждении людям. Что они лжеучителей слушали, а истинного не слушали. Но Бог может... и смилостивиться на церкви своей и привести туда людей. Но только там будет церковь, где проповедуется Слово Божие чисто и таинство чисто преподносит. Только там она может быть. А все остальное, какие-то курсы, какие-то там методы, какие-то там новые какие-то совершенно какие-то фокусы, где сразу тебе все будет, это никогда не будет так.
Это все профанация.
Это все профанация, и это все, я бы сказал, разрушение церкви. Вот сатана вот такими делами, он разрушает церковь. Вот как в данном случае мы пришли к тому дню суда и откровения уже теперь, мигу и, скажем так, часу истины, где мы видим, что то, чем они хвалились, это оказалось все впустую. Хотя оказалось, это же сила, слушайте, у них там, ну, более или менее 1000 человек ходит, ну, ладно, не каждую неделю на богослужение, но вот ядро вот те, которые ходят, и все их знают, и все знают, вот там, вот если я уж куда-то пойду, то туда непременно. Так в миру говорили. Ужасно. Конечно, это было уже понятно давно. Но когда ты это видишь, все равно страшно. Страшны суды твои, Господи. Даже когда знаешь, что так и будет, и тема закончится, когда ты видишь это страшно. Потому что куда подевались эти тысячи людей? Смогут ли они вообще прийти к вере? Или они уже настолько в какую-то ересь вошли, то есть они фактически для церкви мертвы. Эти огромные массы, которые там прошли, эти 5000 там, которые там насчитываются.
А вот вы знаете, я так смотрел раньше тоже вот на этих Вселедяева и вот все это самое, и думал, это же жуть на самом деле. Это люди идут, и это получается такое, знаете, как... околорелигиозная какая-то организация, да, такая, которая...
Ну, вообще довольно религиозная, я бы сказал.
Ну, знаете, она как почему-то... Но
околохристианская.
Да, околохристианская, да, которая учит непонятно чему. А потом, я заметил такую интересную вещь. Я думал, что все на самом деле, вот вы правильно говорите, все по воле Божьей. То есть люди, придя туда... Туда приходят люди, которым вот что-то не хватает, что называется. Вот в душе что-то вот пусто, да, хотят заполнить. Они идут туда, они сначала вот находят такой эрзац, да, вот как у этих тоже. Они находят какой-то такой заменитель, суррогат, да, какой-то. Но потом со временем те, кто действительно, у кого есть потребность, они убеждаются в том, что это какой-то бурда, который их кормит. Какой-то бурдой абсолютно, какую-то дрянь, которая им не нужна. Они осознают то, что это не то, что им нужно. Да. Но уже сделав над собой усилия, придя, вот они, что вот эти вот все сектанты делают? У них агрессивный маркетинг. Они приходят, они ходят по домам, они пихают брошюрки, они говорят, хотите ли вы поговорить?
И у них дисциплина очень сильная. Они этих людей запрягают.
Да, они привлекают, человека начинают, они его как бы подталкивают в эту сторону.
Но это тоталитарная система, конечно.
А потом люди, которых они туда к себе затащили, осознав уже, что это на самом деле не то, что им нужно, они идут искать то, что действительно
нужно. Но это хороший конец еще. Я скажу так, не в оправдании ледяевцам, но к стыду нам, лютеранам, я скажу, что вот те наши еретики, которые у нас в церкви, они хуже намного ледяевцев. Потому что у Ледяева все-таки еще христианский какой-то минимум для того, чтобы человек мог обрести веру и спастись, сохранен. Поэтому эти люди, когда они видят вот эти примеси все, которые околохристианские, да, они идут искать все-таки христианское.
Просто я лично знаю.
Да, они идут искать христианское, слава Богу. Ледяев ангел по сравнению с теми. Потому что те, которые вот на этом буддизме замешаны, или на психологизме, или на чем-то другом замешаны, вот эти продукты употребляли вот этих наших великих богословов, так назовем в кавычках, да, то есть они-то уже не идут искать христианского, они идут искать, а может быть вообще не идут, но во всяком случае не христианское искать. И вот тут самое страшное, я скажу, это действительно к стыду вот нашей церкви. Ледяев лучше, хотя о нем я не оправдываю, я совсем соглашаюсь совершенно, что вы говорите, но там идут люди искать христианское все-таки. И там тоже много христиан среди ледяевцев тоже. Да, они могут там ошибаться, они долго могут там пребывать, но по сравнению с тем, что там они сделали, ледяевцы... Самая ортодоксальная церковь. Ну, вы извините, это не в оправдании Ледяев, я соглашаюсь со всем. Но вот к стыду своему и к стыду нашему я должен это признать, потому что это так.
Мне кажется, еще проблема в том, что про тех все и так уже знают, что о них думают в обществе, а про этих думают, что они как бы более-менее традиционные, и от них это как бы точка отсчета.
Ну да, наверное, да, потому что они прикрываются вот этой завесой церкви, мы лютеранская церковь, все знают, что лютеранская церковь это среди латышей, во всяком случае, это нормально, это норма, это хорошо, это никакая не секта, а на самом деле туда люди попадают в самую зловещую секту, с которыми ледяются просто белые пушистые по сравнению с ними. Ну, ужасно. Ну вот, продолжаем читать. О том и тут у нас такой экскурс, конечно, ну, наверное, существенный, важный, но... И далее Господь говорит: «Ибо приедет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые, стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Якова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высоко от них. Но здесь остановимся. Потому что здесь как бы две темы. Придет Сын Человеческий. Господь говорит о последовании за Ним. Он говорит, кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо, дальше, придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. То есть Он имеет всю власть. И как мы читаем Евангелие от Иоанна, речи Господни, Он говорит, что Бог дал ему власть и судить, потому что именно потому, что он Сын Человеческий. Именно потому, что он воплотился. Именно потому, что он вознес грехи наши, истребил их смертью своей и воскрес для нашего оправдания. Именно потому Отец дал ему всю власть судить. Это 5 глава Евангелия от Иоанна. И вот судить по делам. Ну, как бы скажем, непростая для понятия человеческого мысли. Ну, по делам, то давайте тогда, что же тогда? Значит, по делам спасаемся? Нет. На суд по делам. Что же мы можем тут понять? Как же наши дела? Мы же понимаем, что у нас нет таких дел, которыми мы на суде Божьем могли бы оправдаться. Но даже если бы сатана бы сказал: я не буду вас на суде Божьем осуждать ни за один грех, или Бог бы сказал так. Но скорее это сатане подобает такое говорить. Не буду осуждать ни за один твой грех. Выбери сам. 1, 2, 3 самых лучших дел, которые ты сделал, которыми ты гордишься. И предстань перед судом Божьим без благодати Христовой. Мы говорили об этом уже. Ведь Господь сказал о Иоанне Крестителе, что сам по себе, хотя Иоанн Креститель самый выдающийся человек в истории, самый выдающийся из рожденных женами, как он сказал, женщинами, но малейший в Царстве Божьем больше, чем Иоанн Креститель. Если уж Иоанн Креститель, ну, как говорится, не дорос и не тянет на Царствие Божие, без благодати Божией. Куда мы? Если апостолы и пророки сокрушались о грехах своих, и Давид называет блаженным человека, чьи грехи прощены, чьи беззакония покрыты, то как это понять? Судить по делам. А где же прощение грехов? Где оправдание верою? Как мы читали только что. Не согласие. Это же ссылки на послание к римлянам. Что делами закона никакая плоть не оправдается. Ни один человек не оправдается. Но как же Господь тогда будет судить по делам? Когда мы внимательно вникаем в слова Христа, особенно, я думаю, что здесь было бы уместно как раз как бы обратиться к 5 главе, где Евангелие от Иоанна, где Господь об этом говорит, начиная, по-моему, с 19 стиха. Но с 19 мы не будем читать. Он с 24 будем читать. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». То есть, он говорит, тот, кто верует, он перешел от смерти в жизнь. Потому что любой верующий своим покаянием, он уже прошел через суд. Он уже получил Божие осуждение за грехи свои. Он уже сознал грехи свои. Он уже увидел, что за грехи свои и даже за добрые свои дела, так называемые несовершенные, он заслуживает только кару и вечную погибель. Это уже осуждение Божие при жизни его прозвучало над ним. Но и оправдание ему дано во Христе. Прощение грехов. Блажен человек, чьи грехи прощены, чьи беззакония покрыты, говорит Давид. Ведь великий грешник был Давид. Но не как Иоанн Креститель. Он, ну, настоящий соловей-разбойник. Ну, скажем, не настоящий, но что-то в нем такое было в определенный момент. Ну, жизнь такая была, так сложилась, скажем так, да? Судьба так сложилась. Но он поэтому говорит, блажен человек, чьи грехи прощены, чьи беззакония покрыты. И Иисус не стыдится называться сыном Давида, потому что он спаситель грешников. То есть, первый переход от смерти в жизнь – это вера. Мы получаем осуждение, проходим через суд. И мы осознаем, что мы виноваты. Но правдою Христовую мы оправданы. Это как учит Писание. И вот теперь мы имеем, как пророки об этом говорили, источник против всяких нечистот и греха. Да, конечно, мы каждый день грешим. Но каждый день мы можем молиться, простить долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Всякий раз мы можем на богослужении получить отпущение грехов, причастие можем получить, где Бог уверяет нас, что Он простил и прощает наши грехи и очищает нас от всякой скверны. И остается только то, что без греха, потому что все остальное очищено. Вот если так, все греховное удаляется прочь. И, конечно, такая вера несет плоды. И по плодам нам воздастся. Но если грехи не прощены, то кроме и помимо греха у человека нет ничего. У человека неверующего кроме греха нет ничего. Никакой праведности, никакой святости. У нас есть совершенная святость и совершенная праведность Христова. Потому что Христова праведность и Христова святость самая совершенная. Она нам меняется в праведность через веру. Как она становится нашей через веру. Так Писание об этом учит. И Христос сказал, кто верует в пославшего меня, слушает слова мои, тот на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И дальше он все-таки опять же говорит о суде. Говорит так. Не дивитесь сему, дальше, о суде сказано, что ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал ему власть производить и суд, потому что он есть сын человеческий. И вот это сочетается с этими словами из Евангелия от Матфея. Придет сын человеческий и будет судить по делам. Не Бог просто судить, а именно Христос, именно сын человеческий. Ему дана власть суда. именно потому, что он сын человеческий. И далее он говорит, не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Опять всеобщий суд. Но у этого суда два лица. По отношению к тем, о которых Господь сказал, кто верует, кто искуплен, кто оправдан, чьи грехи прощены, которых Давид называет блаженными, счастливыми, их грехи прощены. Не то, что они сами хороши, а то, что их грехи прощены, то хорошо. И они одеты в праведность Христову, в самую совершенную праведность. Праведность Иоанна Крестителя – ничто в сравнении с праведностью самого Сына Божия. То есть, по отношению к ним, их грехи прощены, но они жили верою, они следовали за Христом, они несли свой крест, они несли плоды веры. И вот воздаяние за эти плоды веры, или, ну, скажем, должное, или, ну, как... Но нет в русском языке слова «алга».
Воздаяние.
Воздаяние. Ну, наверное, так, на этом остановимся, да. Но оно чисто религиозное, ну, вот как алга, да, это как бы, ну, то, что тебе положено, да, то, что тебе полагается по заслугам, как бы, да. То есть... Эти заслуги наши, плоды, они очищаются от всех грехов, и очищенные, они заслуживают эти труды Божии в нас, труды Святого Духа в нас. Бог столь милостив, что даже дает нам за это воздаяние. Хотя мы его, ну не совсем заслуживаем, наверное, но он дает, все равно он дает. И то есть, вот... Ну, как у суда. Есть один и тот же суд. Ну, ладно, там, скажем, есть специализации, но один и тот же суд. Может решить какие-то дела наследственные, когда ты получаешь наследие. И мы знаем, что мы наследники Царствия Божия, сонаследники Христовы. Но это наследие. Мы наследники, но еще мы не обрели это все. Полностью. Но как бы и обрели, если наследство есть, если Господь завещание свое дал, завет, вот это слово Новый Завет, Ветхий Завет, само слово завет, которое, ну, также в причастии мы знаем, что кровь, это, которая чаша сия есть, Новый Завет моей крови, это слово означает и завещание. Завет и завещание. Одно и то же слово. Мы иногда это забываем. То есть мы получаем завещание самого Христа, о Царстве Божьем. И то есть мы ждем суда, который определит нам, ну, как бы, ну, так, какую часть вот этого наследства, да, наследства мы обретем. И мы уже ждем этого суда не со страхом, а ждем с радостью и нетерпением. Это тоже суд. Но те, делающие добро, они войдут в жизнь. Почему делающие добро? Потому что их грехи прощены. Не потому что они какие-то святые совершенные люди. Их грехи прощены, их дела очищены, плоды веры, которые пребывают в жизнь вечную с ними, как мы читаем об этом в Библии в многих местах. Но это тоже суд. Сколько и как кому. Но суд по отношению к грешникам совершенно другой суд. Это осуждение за их грехи. Это вечная погибель. И как Иисус сказал, что изыдут творившие добро воскресение жизни, а делающие зло воскресение осуждения. То есть очень хороший перевод в данном случае. Потому что на всякий язык, на латышский язык, очень трудно это перевести. Потому что другие слова, и они имеют другую семантику. То есть осуждение, вот само уже слово, оно как процесс. Его можно понять как процесс. Это не просто ты получил наказание. Не просто наказание. А осуждение – это что-то, как процесс продолжающийся. Латышское «суац», ну это тоже самое, от того же слова «корня», но это больше как наказание. Что-то, что завершается, и все. Конечно, когда мы говорим «мужигай суац», это, ну, как бы, ну, мы можем это как бы понять, осознать. Но все равно вот осуждение намного лучше слова в русском языке, которое есть. То есть это говорит о том, что они будут, вот этот суд над ними будет продолжаться вечно. И это будет и наказание, и продолжение вот этого, ну, ладно, может быть, это как иллюстрация, может быть, как такое ловкое выражение может помочь понять. По-гречески слово «суд» – это кризис. Кризис. Ну, если уж так игру слов употребить, это будет вечный кризис. Но это будет не совсем, может быть, подобающе, но немного поясняюще. Так скажем. То есть, это суд, который продолжается, вечное осуждение. И вот теперь, возвращаясь, ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего. То есть, он в Евангелии от Иоанна, мы читаем, что он прежде говорил, Отец дал ему власти судить, потому что он Сын Человеческий. И вот теперь во славе Отца, потому что Бог это судья вечный. Но он во славе Отца, как вечного судьи, приходит как Сын Человеческий и воздаст каждому по делам его. И вот этот, вот эти два суда. Один суд, который даст царствие спасенным, а другой суд, который дает вечное осуждение грешникам. Это очень важно понять. Иначе, если мы будем по отношению к спасенным думать только о делах его, которые как будто, вот делами он спасся, хорошие дела делал, вот и пошел в жизнь. И забудем о том оправдании, очищении, которое перед добрыми делами стоит, и которое является источником всякого доброго дела, что мы спасаемся одной только благодатью, но получаем воздаяние за плоды веры. За добрые дела, которые сами по себе, если бы Бог в них не простил бы всех грехов и несовершенства, нас бы губили. Но так как Бог очищает и прощает, даже в наших самых лучших делах есть что простить, и есть что покрыть праведностью Христовую, потому что Бог это делает и прощает, наши плоды остаются. И дела, как говорит голос, и мы читаем в Откровении Иоанна, и дела их последуют за ними. Блаженны усопшие отныне во Христе, ибо упокоятся от трудов своих, и дела их последуют за ними. Ничто, что мы сделали в этом мире, верою живя, даже самая мелочь не исчезнет и не будет тщетной. Ни одно испытание, ни одна слеза, ни одна скорбь, следуя за Христом, не будет впустую, тщетно. Это все последует за нами, как то, за что мы обретем воздаяние в Царстве славы Сына Божия. Это очень-очень-очень важно помнить. Иначе человек сразу уходит от веры к делам. А как говорил Лютер, а говорил он очень иногда, ну, как говорится, да, и с парадоксом, и очень метко, и жестко, и впопад, он говорил так, вера и дела соотносятся так же, как сама вещь и ее отображение. Вот он вспомнил там старую притчу, фабулу Эзопа, по-моему, старого, о собаке и куске мяса. собака, держа большой кусок, ну, не сразу, она может его проглотить, она идет куда-то, удаляется, чтобы могла съесть это мясо, и проходит мимо пруда. И заглядывает в пруд и видит, там собака, а у нее во рту большой кусок мяса. Она думает, у меня уже есть кусок мяса. Ну давай-ка я отниму у той собаки тот кусок мяса, который у нее. У меня будет два куска мяса. И собака хватит пруд за тем куском. И смотрит, нет куска и у нее, и у той другой собаки тоже нет куска во рту уже.
Да, вывалился.
Там вывалился как-то, да. То есть так же, если мы хотим надеяться на свои дела, мы потеряем веру. Потому что дела – это отблеск отображения нашей веры. И если мы будем хвататься за дела, мы потеряем веру и потеряем потом и дела. Вот видите, как вот эту фабулу, которая, ну, просто как бы говорит о мирском, как Лютер, приспособил к духовному. И очень точно, очень ёмко. Очень ёмко. Ну вот, то есть, очень важно не путать веру с делами. Конечно, дела важны. Конечно. Каждый крестьянин должен делать добрые дела. Но он должен также и понимать, что является добрыми делами. Это послушание Господу, заповедям Его. Это не паломничество, не какие-то там, не знаю, почитание реликвий или чего-то еще, что человек надумает себе на уме, да? А это то, что Бог заповедовал. Это добрые дела. Конечно, они несовершенны, но мы ходим под благодатью, не под законом. Мы прощены, и Господь прощает нас. И это великая уверенность и упование на Христа, оно дает христианину быть христианином. Это самое сердце христианской веры. С этим нужно разобраться. Потому что, когда люди отчасти как бы на веру полагаются, отчасти на дела свои, и путают дела и веру, ну, там путаница, она может стать очень большой. Очень большой. А если он уверен, что грехи его прощены, он и будет больше добрых дел делать. Если он будет каяться, любовь в нем будет возрастать. И вот, то есть он говорит о своей славе последней. Но дальше очень трудное место, опять же. Мы попали в такое, ну, довольно трудное место. Дальше он говорит так. Истинно, истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. И по прошествии дней шести взял Иисус, начинается как бы 17 глава. Но первое впечатление складывается такое, что вот Сын Человеческий, вот-вот уже придет с ангелами своими, во славе Отца, судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его. Потому что еще здесь стоят некоторые, которые увидят вот как это случится. И, конечно, самая большая проблема в современном мире – это то, что у нас для понимания всего этого события – то, что у нас главы в Библии. И что мы читаем, одну главу прочли, Библию закрыли, и через день-два открываем и читаем новую главу. Но как нам еще читать? А главы разделили, но как уж получилось. Ведь когда Матвей писал, он не писал первую главу, давай я теперь вторую главу. Он писал все подряд. Но кого как, кто как понял взаимосвязи, это уже было, ну, много столетий спустя достаточно, после написания. Ну, где уж там главы, кто потом еще как разделил стихи, это уже вообще в средние века, да, было, да. То есть, И мы вот как-то с этим, ну, волей-неволей связано. Но мы прочли главу, а потом уже, когда читаем следующую, уже прежнюю забыли. Поэтому очень важно иногда читать не по главе, а вот так подряд. И, может быть, даже если ты хочешь до 17 читать, прочти до половины 17 главы, где кончается какая-то мысль. А потом возвращайся и начинай в следующий раз, ну, как бы так. Чтобы взаимосвязь вот эту уловить. Это очень важно. Читать больше и дальше немножечко, чем вот главы разделяют. Потому что, в принципе, некоторые тут так запутались, что дошли до полной неразберихи и вообще отпали от веры. Был такой универсальный человек. Альберт Швейцер, может быть, слышали. Он в конце концов уехал в Африку уже не на велосипеде, но к тем, о которых было сказано, их лечить в Ламбарене. Он там, есть письма из Ламбарена, он там описывает, как они там болеют и как он там их лечит и чинит. Вот. Ну, хорошо, ладно, может быть, это лучше, чем то, с чего он начал. То есть он был богословом, он был выдающимся органистом. Ну, универсальный человек, медик, все, мыслитель. И вот что этот мыслитель вымыслил. Ой, на самом-то деле Иисус действительно думал, что вот его царствие скоро-скоро придет. И ни о каком таком тысячелетней истории церкви он не думал. Но он ошибся. Так он сказал. Потому что здесь, вот как раз на основании вот стыковки вот 16 и 17 главы, он заблудился в трех соснах. То есть он решил так, что он нашел, наконец, для себя оправдание своим сомнениям. Что да, что-то там было, но там ученики не поняли, и Иисус здесь ошибся. Если Иисус ошибся, ну, тогда мы уже не можем знать, где он не ошибся. И если мы уже не можем знать, где он не ошибся, то давай-ка я эту книгу всю поставлю в сторону и поеду в Африку негров лечить. Хоть что-то хорошее сделаю. Вот видите, опять к делам он обратился, потому что веру он потерял. А дела его... Ну, там уж нужно читать книгу, я так сразу не скажу. Но перед судом Божьим вся наша праведность, как одежда нечистая, как изъеденное море. Она нас не прикроет. Вся наша праведность, не говоря о грехах. То есть, на самом-то деле, очень хорошо, что здесь, ну, наши переводчики тоже немножечко нам старались помочь. То есть, они поняли, в чем смысл. Он говорит, истинно говорю вам, здесь некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят. Вот это уже очень важно. То есть Царствие Божие ну, мы скажем так, и слава Христова, она начинается уже при жизни его. Потому что следующее событие, он ведет их на гору. Это событие преображения Христова. Где ученики слышат, сей сын мой возлюбленный, его слушайтесь. К нему благоволение мое. То есть, они видели Илию и Моисея. Они слышали голос с небес. И одежды его воссияли, как каждый евангелист говорит, хос астропон. Это как молния белый вот этот цвет. Или как Марк пишет, как ни один отбеливатель не мог бы отбелить. То есть сияли эти одежды, да? То есть они уже увидели славу его. Но не ту славу грядущего с ангелами судить живых и мертвых и воздать каждому. но уже славу его как тому, кому дана вся власть. Ибо Отец с небес говорит: «Сей Сын мой возлюбленный, на нем мое благоволение, его слушайте». Ну, все обобщая. То есть, ему дана всякая власть. Отец не сказал: «Вот Сын мой возлюбленный, а вот и я, и меня слушайте». Если бы он так бы сказал, вы бы удивились? Я бы не удивился. Я бы сказал: вот это я понимаю. Это все хорошо сказано. Мы должны не на Христа, а на Бога одного уповать. Конечно, я шучу. Потому что нет Бога, откровения Божия вне Христа, так скажем. Потому что даже то, что есть как бы вне Христа, указывает на Него. И я рад, что мне не нужно забираться на небо к Богу, чтобы услышать Его голос, а могу пребывать в церкви, где Христос обещал быть во все дни до скончания века. И слушать Его Евангелие, и пребывать рядом с Ним. То есть, если мы читаем вот это все событие, тут очень хорошо вот это «как уже увидят». Это как предвкушение. Это как уже, ну как что-то начинается, что, конечно, осуществится когда-то, ну, в других поколениях, когда и те, которые уже увидели, давно будут почивать в могилах своих, тела их, а души на небесах. И вот это не мог понять умный Альберт Швейцер. И вот тут он споткнулся, и не только себе лоб расшиб, но и потерял свою веру и вообще отошел от церкви. Он сказал: ну если... Но мысль очень важна. Иногда вот есть умники, которые говорят: но где-то Христос сказал там верно, где-то он ошибся, и я вам теперь расскажу, где он сказал верно, где он ошибся. Так начинают лжеучителя многие. Так было и с нашими уже упомянутыми. Да? Так вся либеральная теология, все либеральное богословие говорит. Но Альберт Швейцер, он поставил вопрос принципиально. Чего не могут остальные либералы честно признать. Если он в одном месте ошибся, то все уже подлежит сомнению, и я ухожу. В этом отчаянии есть доля вот очень важной истины. Или-или. Не может быть, третьего не дано. А современные либералы говорят: ну да, мне кажется, что тут все-таки это он ошибся. Он умом своим судит. Он умнее, оказывается, самого Христа. Здесь Христос ошибся. Здесь евангелист ошибся. Здесь ученики не так поняли. Ой, какой ты умный. И вся мудрость человеческая умрет вместе с тобой. Что ж тогда с миром будет, когда ты помрешь, такой умный? Весь разум будет сразу из мира изъят. Какой умный. Но в этом смысле Швейцер поставил вопрос принципиально. Конечно, это страшная погибель, в которую человек впал. Не знаю, была ли у него вера до того, как он ее потерял. Мне очень трудно об этом сказать. Какая-то, может быть, была. Но вопрос тоже не праздный. Была ли до того, как потерял. Просто он дошел до определенных уже, ну, последствий уже таких вот этой мысли. Вот это урок нам. Что любая мысль, сомнение в Слове Христовом, в Его истинности, это ведет к погибели. Всегда, всегда ведет к погибели. А то, что мы даже кое-что, может быть, не понять нам, или там нам кажется, если меня спросить, как на самом деле, я бы иначе ответил, чем Христос ответил, да. Это все мы откладываем вот всякую эту ерунду, совершенную негодную никуда, да? Это мы все откладываем. Он Господь, Он знает. И он сделает все, что обещал. А вера наша хватается и цепляется за обетование Божие. Он сказал, придет, мы ждем. Он сказал, вот есть некоторые, которые увидят что-то, облески славы его царствия. Ну, мы читаем дальше. Ну, они видели. Мы об этом читаем. Мы веру это воспринимаем. Это ведь тоже ради нас они туда ходили. Не ради себя троих, а ради нас. Чтобы учить нас веровать по Слову Господа. Веровать в Слово Евангельское. И верою спасаться, а не видением. Потому что видимое, оно временно. Даже вот эта слава, которую они лицезрели, она ведь прошла. Они упали там в обморок, мы потом будем об этом читать. И подняли свои глаза. Нет ни Моисея, ни Илии, ни облака, ни голоса. Один Иисус стоит. А то, что мы читаем и веру это принимаем, это уже 2000 лет живет. Хотя и как бы прошло там, но исцеляющую, спасающую силу свою это событие нам дает. Через слово. Потому что за этим словом истина. И это слово, поэтому истина. Это слово повествует об истине, поэтому это слово истина. Поэтому верны слова Господа и слова Евангелия, повествующие о делах Его. И вот мы читаем. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лица его, как солнце, одежды же сделались белыми, как свет. И вот явился и Моисей, и Илия, и с ним беседующий. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз с облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о чем, о сем видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Вот здесь приостановимся. Но само событие, как оно описывается и в других Евангелиях, но есть еще несколько деталей, которые достаточно важны. То есть, во всех Евангелиях есть упоминание о том, что Петр предложил кущи сделать 3. Но кущи — это, ну, такое, ну, как сказать, будка, шалаш такой.
Шалаш,
так сказать, да, скорее. Но был у иудеев праздник кущи. Это самый, что ни на есть, праздник иудейский. Ну, какой самый ни на есть праздник латышский?
Лыжи.
Да, вот, веселый праздник, совершенно верно. И такой же веселый праздник был праздник кущи. И тоже на природе. У костра. Но у нас в приходе в латышском есть один из моих помощников, такой Янис. Он 44-го года рождения, ну, достаточно уже человек в летах. И он жил под Лепой, его отец был достаточно зажиточным человеком, но он погиб во время войны, после войны, то есть его вначале хотели расстрелять немцы, потом то, что немцы не сумели сделать, то пришли красные и сделали. Вот, но у него вот в таком ну, в одной, ну, из его вот этих земель, где, которым принадлежили, иудеи каждый год как бы арендовали, ну, безвозмездно, ну, так просто, они, у них был такой договор, что они там будут праздновать праздник Кущи. И праздник Кущи выпадает на день Михаила Святого. Поэтому у латышей есть такая поговорица, поговорка. Пазу докажись по метелем. То есть, как еврей на день Михаила исчез. То, что на день Михаила они все оставили свои лавки, свои все мастерские, где они, ну, работали, кто там шил, кто там торговал, кто там сапоги чинил. И вдруг все закрыты. И это на день Михаила. Куда они вот, вот когда кто-то внезапно где-то вдруг исчезает, тогда вот есть у латышей такая пословица. Пазуды кажись по метелем. Ну, жизнь по-латышски это не ругательство.
Не, ну да.
Да, это просто так называл. Да.
Ну, вообще, да. Это с, ну, как сказать,
из французского,
итальянского,
да.
Judeus.
Ну, ну да, или из французского, Judea, да, 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 жив. Да, то есть, ну, то есть, это не ругательство. То есть, и вот на день Михаила они вот ездили туда, вот к нашему вот этому, вот моему этому помощнику, и там они, ну, праздновали. Строили свои кущи, потому что было заповедно, что вот, ну, в определенное время, вот по календарю, они должны в воспоминании о том, как 40 лет они скитались по пустыне, под открытым небом жили часто, ну, что они должны это воспоминание, вот этот, вот праздновать вот этот праздник кущи. И нужно было вот эти шалаши такие строить, чтобы там звезды виднелись, да, и конечно, хотелось вот этот праздник праздновать в каком-то, ну, таком приятном месте. И вот поэтому вот у Яниса, у отца вот нашего, было вот такое место, где все вот из окрестности, все евреи приезжали вот праздновать этот праздник Кущи. Весело там было, все там, ну, там это и ели, и пили, и плясали, и радовались. И, то есть, ну, вот такой вот самый, что ни на есть, иудейский праздник, как его называют Евангелие от Иоанна. Приближался иудейский праздник. Ну, самый, что ни на есть. Конечно, самый, ну, как бы политический праздник, это Пасха. Это освобождение. Там, ну. Но там другая немного тема. Это как 18 ноября в Латвии. А вот самый вот такой вот праздник Кущи, это самый такой веселый. Вот. И, наверное, приближался праздник Кущи. И, ну, ну, как бы, может быть, они тоже присматривали уже место, или вот, не знаю, вот вобрал себе в голову Петр, что, ну, Господь их ведет на гору, может быть, осмотреть место, где строить вот эти кущи. Но, во всяком случае, Евангелие-то само говорит, что он с испугу просто ляпнул, сам не понимая, что он говорит. Но, наверное, это в каком-то контексте. Наверное, скорее всего, это праздник Кущи. Какой-то такой. Вот. Ну, вот такой немножечко нюанс. И вот Господь их берет на гору. Вот трех своих верных свидетелей. Петра, Иоанна, Якова и Иоанна. Интересно, что в некоторых вот таких списках, где это троих упоминает уже в Деяниях апостольских и в послании Галатам. Вот давайте Галатам откроем. Это очень, ну, ну, нюанс такой небольшой, но все-таки достаточно интересно. Где, что, да, апостол Павел после своего обращения, мы слушаем, да, что он пришел в Иерусалим. И он говорит о своем призвании апостольском. Ну, там вторая глава вся этому посвящена. Потом через 14 лет опять ходил в Иерусалим с Варнавой, взяв туда и Тита. Ходили по откровению, и знаменитых в чем-либо, каким бы они ни были тогда, для меня нет ничего особенного, Бог не взирает на лица человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Ну, то есть он как бы говорит, и дальше он пишет. И узнав о благодати, данной мне, Яков и Кифа, и Иоанн. почитаемые с толпами подали мне и Варнаве руку общения. Странно. Яков, потом Кифа, потом Иоанн. Но, наверное, возможно, это не Яков Зеведеев, а Яков брат Господень. Возможно. Тогда понятно. Но, очевидно, вот Яков был очень важной фигурой. И очень часто мы читаем, где Петр и Иоанн вместе. Особенно Евангелие от Иоанна. Петр и Иоанн вместе. Они как бы ближе. И при Иордане, где только они познакомились с Иисусом, и позже к могиле они оба ходили, Петр и Иоанн. Они держались ближе. Но когда в 12 главе мы читаем Деяния апостольских, когда хотел церковь уничтожить Ирод, который был в то время, он стал как бы всем самым главным представителем власти римской. То есть он стал как прокуратором, наместником, да, всей Иудеи. Он казнил, то есть отрубил голову Якова Зеведеева, брата Иоанна. То есть он, наверное, был главным. Но не совсем ясно, о котором Якове говорит апостол Павел, но просто такой нюанс. Здесь и не перечисляется вот как, Яков, Иоанн, то есть Петр первый, потом Яков и Иоанн, братья. А есть где Яков, что очень странно, потом Кифа, а потом Иоанн. То есть, Яков самый главный мог быть, да, в этом смысле. Вот. И мы читаем, что они на гору высокую одних, и остальные все остались внизу. Здесь есть некоторое подобие Моисея. Когда Моисей, и это одна из тем Евангелия, это как бы тема исхода. И вот это как бы, вольно-невольно, сравнение Моисея и Христа, оно проходит вот такой красной нитью через Евангелие. Где-то это более заметно, где-то меньше заметно. Евангелие от Иоанна очень заметно. Послание к евреям, вообще это чуть ли не главная тема. Но и здесь мы тоже это видим. То есть, когда был дан Ветхий Завет, когда Моисей восходил на гору Синай, он брал с собой иногда Иисуса Навина, своего секретаря, так скажем. Он тоже там иногда присутствует. Но весь остальной народ оставался внизу. И тот главный момент, скорее всего, там трудно разобраться, присутствует ли Иисус Навин или нет, но скорее всего кажется, что Моисей как бы один восходит с Господом общаться на гору. 40 дней, 40 ночей. И народ уже там не понимает, вернется ли Моисей, страшно там было, там огни, голоса, дым курящийся там. Он туда пошел. Всем было страшно, он туда пошел. Кто знает, чем это все закончилось. Они корону сразу сделали нам отображение Бога. Да? Он сделал золотого тельца. И сказал, Израиль, Господь, Бог твой, который тебя вывел из земли египетской. Да? И они сели есть и пить, и встали там для религиозных этих празднеств каких-то своих. Веселиться. И тут, с одной стороны, мы можем сказать, здесь в Новом Завете нам дается необычный доступ к величию Божию. Если Моисей, скорее всего, восходил к Господу один, то что никого другого нельзя было брать, то здесь вот эти трое, как представители всей церкви, они взяты с собой. Ну, это, ну, такая, может быть, такой намек. Нельзя там так определенно сказать, это для того, это потому. Ну, как, какая-то связь есть, потому что на горе мы читаем. И вот явились и Моисей, и Илия, с ним беседующие. И что интересно, в Евангелии от Луки есть продолжение, с ним беседующий о... И дальше греческий текст «эксходонауту». А «эксходон» – это «эксодус», это, ну, вот это «исход», то же самое, вот книга в Библии «исход», ну, на латыни, на греческом называется «эксодус», «эксход», «эксходон». То есть «исход», говорят они о нем, о его исходе. И вот тут уже тема Моисея и Христа и Иисуса уже имеет вот какое-то уже дальше основание. Вот Евангелие от Луки вот говорит о теме, о которой они говорили. О его исходе, который должен был свершиться в Иерусалиме. На кресте. Что самый важный исход... Это не исход, который вспоминают иудеи, там, где там 1500 лет тому назад, в то время, да, это было 1500 лет назад, теперь уже 3500 лет тому назад, они вышли из земли египетской. Воспоминания об исходе из рабства земного. Но здесь не из рабства земного, а из рабства греха и смерти исход. И он не скитанием 40-летним в пустыне свершается, а смертью Христа на Голгофе. Вот они говорят с ним, вот как мы читаем Евангелие от Луки, об этом исходе, которому надлежало свершиться в Иерусалиме. Это его исход. У Моисея был свой исход. А у Христа другой. Осуществление сути самой тенью, который был исход Моисеев, исход древнего Израиля. Это только образ, тень будущих благ, как говорит послание евреев в отношении всех вот этих событий ветхозаветних и установлений ветхозаветних, что это тень будущих благ, как красиво сказано. Благо приближается, ты их еще не видишь, но они идут со стороны света, и тень уже падает. И, конечно, по тени очень трудно судить обо всем. Там великан может казаться маленьким, и карлик очень большим. Да. То есть, это тень. А что-то ты можешь понять, но очень трудно. Наверняка не можешь. Да. Вот тень будущих благ. Потому что это не просто так, как тень обычная, но это с будущего на нынешний день падает как бы тень в каких-то событиях, прообразы какие-то, да, события нынешние, ну, тогдашние, то есть, являются как бы прообразом или тенью, или указанием на будущие блага, которые даются. Оно не является самими благами, а только тенью. Вот. Но Моисей и Илия. Илия – пророк, который смерти не увидел и был взят на небеса. Моисей, который не вошел, ну, пророк самый величайший, который не вошел в землю, которую Бог обещал народу своему. Он умер на подступах к этой земле. И был похоронен, в некоторых текстах Господь его похоронил, и неизвестно даже место до сих пор, где его тело. Но это еще в Ветхом Завете написано, вот, о тех событиях. То есть тоже достаточно таинственная смерть его. То есть никто ее не видел, и Господь его похоронил, то есть был похоронен, но не людьми. Как бы там вот этот текст, он такой очень странный. Вот. И вот это все видя и слыша эти речи, Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо здесь быть. И компания какая хорошая, да? Сделай прикуще. Ну, действительно, что-то такое, но не от всего мира все, вот эта обстановка и все, что все там происходит. Но говорит он, не понимая, в чем дело. Это не праздник кущи, они тут будут праздновать. А они видят будущую славу уже Господа, где ему поклоняются, отдают честь и Моисей, и Илия, выше которых нет в народе Израилева. И сам Бог с небес говорит: сей Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, его слушайте. Полное, совершенное уже указание самого Господа Бога на Сына Своего, которому Он дает и власть суда, и власть править, и вечное царствие. Его слушайте. Не Моисея слушайте. Конечно, Моисея слушайте, это закон Божий. Но во Христе. Спасенные во Христе. Находясь во Христе. Слушай ты Моисея. И поступает по Моисею, где нужно, где он для всех сказал, не для иудеев только, да. А где он сказал для всех: не убей, не прелюбодействуй, не кради, почитай отца и мать. Да. Там мы, конечно, слушаем и с ревностью большой держимся этих слов. Но мы знаем, что мы можем это осуществить только во Христе, его слушаясь. Что верующие в него на суд не приходит, а перешел от смерти в жизнь, вечную жизнь. Вот это первое воскресение, если так церковно уже теперь дальше лексики говорить, это то, как наша церковь понимает первое воскресение. Это духовное воскресение, которое совершается в жизни человека, когда он становится новой тварью во Христе. Это первое его, это духовное воскресение. И дальше, когда они сходили с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И дальше тема продолжается, 10 стих, но об этом мы тогда в следующий раз. Вот. Сегодня у нас редкий случай, представьте, библейский урок 29 февраля.
Да.
Кстати. Редкий случай.
Ну, да.
Это раз во сколько-то лет?
Четыре года.
Это в 4 года 29 февраля бывает. Ну, а суббота, когда еще библейский, да, и суббота, это еще умножить на 6-7, наверное, так получается.
Да.
Да.
Так получается.
Раз в 28 лет.
О, редкий случай, я бы сказал. Предыдущий такой был, может быть, в году 93-м, так скажу, да. Вот. Ну что, вот так мы на этом мы пока приостановимся.